Дорогие братья и сестры, как-то христианское агентство новостей распространило следующее сообщение. Сенатор Чемберс, который работал в законодательных органах штата Небраска, направил иск в суд. И причем этот иск удивил всех, сенатор решил судиться с Богом. Он в своем иске требовал, чтобы суд наложил запрет на Божье отношение с человечеством. Видите ли, по мнению сенатора, Бог представляет угрозу и для самого сенатора, для его избирателей. Бог, видите ли, причиняет смерть, разрушение, терроризирует миллион жителей земли. Ну, иск подан, надо как-то с ним обходиться. И все-таки это же не простой человек его подает в суд, а законотворец. И вот судья принимает следующее решение, что для открытия судебного процесса необходимо повестку вручить ответчику. Ну и поскольку у ответчика, у Бога нет домашнего адреса, то, следовательно, повестку вручить не представляется возможным, а значит, и иск не удовлетворяется. Я думаю, если бы этот бедный сенатор жил во времена Иисуса Христа, ему не нужно было бы подавать в суд, он мог бы сразу обратиться к Богу со своим вопросом. С вопросом о том, почему так Бог обходится с людьми, а не иначе. И я думаю, Христос дал бы ему исчерпывающий ответ. Ведь не было человека, который бы задал вопрос Иисусу Христу и так не дождался бы ответа. Вот в Священном Писании, в Евангелии от Луки, в 10 главе, с 25 стиха мы читаем историю о том, как один книжник, очень умный, образованный человек, задал Иисусу Христу вопрос и получил на него исчерпывающий ответ. И не только он получил ответ, а мы с вами получили ответ на самый важный вопрос. Итак, с 25 стиха. 10 глава Евангелия от Луки. Пожалуйста, найдите этот текст. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал: „Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Он же сказал ему: „В законе что написано, как читаешь?“ Он сказал в ответ: „Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всею крепостью твоей и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя“. Иисус сказал ему: „Правильно ты ответил, так поступай и будешь жить“. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: „А кто мой ближний?“ На это сказал Иисус: „Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария и дал содержателю гостиницы и сказал ему: „Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе“. Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал: „Оказавший ему милость“. Тогда Иисус сказал ему: „Иди, и ты поступай так же“. Братья и сестры, перед нами очень скоротечный интеллектуальный диспут. С одной стороны, книжник весьма образованный и подкованный в диспутах человек, и с другой стороны, наш благословенный Господь Иисус Христос. Начинает этот диспут книжник. И понятно, что он поднаторел в этих делах. Он не раскрывает своих замыслов. Он задает важный и, кажется, невинный теологический вопрос: что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Вы знаете, Писание говорит, что он задал этот вопрос, искушая Иисуса Христа. То есть он хотел в ответе Христа найти нечто такое, чтобы можно обратить в обвинение против нашего Господа. Он знал, что Христос не раз учил о вечной жизни. И особенно выразительно Иисус говорил иудеям, что в жизнь вечную можно войти только через веру в Него, как Сына Божьего. И, конечно, к этому можно было прицепиться. Дорогие друзья, и посмотрите, как тщательно продумал тактику этот законник. Мы прочли с вами, что он встал, искушая его. То есть можно было бы из толпы выкрикнуть: а что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь? Но если человек из толпы что-то выкрикивает, можно на это обратить внимание, можно и оставить без внимания. Но вот когда он встает во весь рост, и когда он очень громко и ясно, обращая внимание всех людей на себя, задает этот вопрос, то от этого вопроса уже не уйти в сторону. Конечно, вопрос очень важный. За него можно, ну, похвалить этого книжника. Ведь действительно нет ничего важнее вечной жизни, не правда ли? Жизнь наша, земная, оправдана лишь в том случае, если она завершится вечным блаженством, вечной жизнью. И подумайте, какой ужас, если человек прожил эту краткую земную жизнь, которую Писание сравнивает с полетом стрелы, то есть с мгновением каким-то. Как страшно, прожив это земное мгновение в страданиях, заботах, суете, потом на всю вечность уйти, чтобы мучиться в огненном аду. Действительно важный вопрос. И Библия говорит, что из-за нашего греха мы потеряли право на вечную жизнь. Все мы согрешили. Возможно, в глазах соседей, коллег по работе вы выглядите очень хорошим, добропорядочным человеком, приятным во всех отношениях, но в глазах вечного Бога вы люди достойны вечной смерти. Знаете, можно с этим не соглашаться, но святость Божия не может быть преуменьшена. Совесть каждого из нас подскажет нам, сколько много неправды мы сделали в этой земной жизни. Божий стандарт очень строгий. Вы помните, есть заповедь «не пожелай», «не пожелай чужого». Многие из нас скажут, что, слава Богу, мы чужого ничего не взяли. Это отлично, но скажите, а вот как с пожеланием чужого? Как с пожеланием чужого добра? Как с пожеланием чужой жены, чужого мужа? Я думаю, здесь нет исключения. Даже апостол Павел не был исключением, и он сказал: «Я бедный человек, я достоин смерти». Это Божий стандарт, мы от него не уйдем. Так вот, вопрос о вечной жизни очень важный. Люди думают: эх, вот есть счастливые люди, которые как-то легко уходят с этой земли. Вздохнул и все, без мучений оказался на том свете. И знаете, и люди желают себе легкой смерти. Вот мне бы так умереть. Какая глупость, дорогие друзья. Вы знаете, именно в тяжелой смерти люди чаще всего задумываются о вечной жизни, чаще всего начинают анализировать то, как они прожили, и раскаиваются в грехах. А вот кто так легко ушел с этой земли, он очень часто легко попадает в преисподнюю. Мы должны ждать или желать не легкой смерти, мы должны желать вечной жизни. И вопрос о том, где мы будем проводить вечность, далеко-далеко не праздный. Итак, законник, искушая, задает Христу самый важный, самый насущный вопрос. Что же отвечает Христос? Христос ему прямо не отвечает на этот вопрос, он вопросом на вопрос. Он же сказал ему: в законе что написано, как читаешь? Посмотрите, как Христос перехватывает инициативу, и теперь не книжник ведет Иисуса, а Иисус ведет этого книжника, и причем в нужную ему сторону. Что читаешь в законе? Посмотрите, Христос ссылается на авторитет Священного Писания. Христос не стыдился это делать. Христос ни разу не процитировал какого-нибудь известного раввина, политика, первосвященника. Вот что эти люди говорят по тому и сему вопросу. Никогда Христос не прибегал к человеческим авторитетам. Для Него единственным авторитетом было Священное Писание. В законе что написано, как читаешь. Знаете, если Христос прибегал к Писанию как ясному авторитету, я думаю, мы, Его последователи, должны делать то же самое. Не стесняйтесь обращаться к Священному Писанию. Знаете, пророк Исаия говорит: «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, так отвечайте». То есть Исаия говорит: «Вам будут сыпаться разные предложения. Поступите так, прочитайте это, сделайте то». Но вот что вы должны отвечать. «Не должен ли народ обращаться к своему Богу и спрашивает ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они», то есть вот все эти люди, все, кто предлагают нам различные практики, «если они не говорят, как это слово, то нет в них света». Дорогие друзья, все, что нам говорят, все, что нам советуют, все, что мы желаем предпринимать, мы должны рассмотреть в свете Божественного Писания. И вот законник, ум которого был чрезвычайно хорошо натренирован в Писании, он сразу дает без подсказки правильный ответ. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всею крепостью твоею, всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Братья и сестры, это диспут двух интеллектуалов. И люди такого круга, они очень часто говорят намеками. Эти намеки они быстро схватывают. Послушайте, этот книжник правильно процитировал вот как бы основание, фундамент Божьего нравственного закона — любовь к Богу и любовь к ближним. Иисус одобрил то, что сказал книжник, но сделал очень важный намек. Какой? «Так поступай и будешь жить». Что за намек? Если бы Христос ему сказал: «Да, ты хорошо знаешь Писание, ты живешь по Писанию, ну и продолжай в том же духе, дорогой друг». Нет, Господь, который взял инициативу в этом диспуте, Он намекнул: «Поступай так». А это значило, что Он заглянул в сердце книжника, и только книжник знал, что имеет в виду Христос. Потому что этот книжник, услышав «поступай так и будешь жить», понял, что он так не поступает, что у него с ближними и как раз вот и есть проблемы. И более того, эта проблема не вчерашнего дня и даже не сегодняшнего утра. Это проблема сегодняшнего момента. Потому что сейчас этот книжник искушает великого ближнего, Спасителя Иисуса Христа. Этот очень корректный намек, он прям, знаете, как стрела вонзился в сердце книжника. У Христа есть такая способность коснуться человеческой совести. Помните историю с женщиной, которую привели к Христу и сказали: «Вот она согрешила, Моисей заповедовал побить таких камнями, что ты скажешь?» И вот тогда Господь сказал: «Ну, кто из вас без греха, первый брось на нее камень». Что случилось с этими судьями, вы помните? Почему они стали уходить, начиная со старших, качая младшими? Да потому что Христос совести их коснулся. Кто из вас без греха? И вот тут совесть стала им перечислять их грехи, их преступления. И они поняли, что они не имеют морального права взять камень и бросить в эту женщину. Потому что сначала кто-то в них должен был бы бросить камень. Вот так и здесь сердце книжника было обличено. Он ищет вечной жизни формально, Но сам от этой вечной жизни отказывается, потому что с ближним у него серьезные проблемы. И мы прочли с вами, как вот на этот намек Иисуса Христа книжник реагирует следующим образом. Он, желая оправдать себя, сказал Иисусу. Вы чувствуете, этот разговор для людей как-то непонятен. Но он был понятен для книжника, он понятен для Христа. Книжник понял, что Иисус попал в точку, что у него есть проблемы с ближним, он их не любит кого-то. И вот тогда этот книжник совершает страшную ошибку. Он желает найти оправдание своему греху, своему неверному отношению к ближним. И в самом деле книжники привыкли анализировать все слова, все термины, поэтому он и спрашивает Иисуса, «А кто является моим ближним? Ты дай, пожалуйста, определение ближнего. Ведь ближний – это не тот, кто с тобой одной национальности. Ведь ближние – это даже и не жена, и не дети, потому что иногда они могут быть врагами. Кого я должен любить? Кто мой ближний?» Люди думают, что ближний тот, с кем можно поговорить по душам, кто помогает материально и морально, кто приходит в горе на помощь, кто разделяет твои ценности, кто такой же, как и ты. Но таких ближних вы не найдете. И вот этот книжник, он хотел себя этим оправдать. Нет теперь ближних на свете. Некому верить. Никто меня достаточно не понимает. Никто ко мне не относится с любовью так, как нужно. Мне некого любить, а значит, я свободен от этой заповеди. И вот тогда наш Господь приводит эту притчу о милосердном самарянине. И здесь Он показал, что есть два принципа, которыми люди руководствуются. Один плохой, а другой хороший. Первый принцип олицетворяли священники, священник и левит. Для них ближний тот, кто приносит пользу, кто воздаст сполна заказанное добро, кто нам дорог и мил. Вот их принцип, вот мой ближний. И когда они увидели этого несчастного, израненного, они сообразили сразу, что пользы он им не принесет никакой. Более того, вот в этом виде, избитый, в крови весь, в грязи, он явно не внушал каких-то, знаете, симпатий. Нельзя сказать, что этот человек дорог и мил. Он не мой ближний, сказали эти люди, и их пошли своей дорогой. Это неверный принцип. А верный принцип следующий, им руководствовался самарянин. Ближний тот, кому я стану ближним. Знаете, вот это определение, оно бьет по нашему «я». Ближний тот, кому я стану ближним. Мы теряем право жаловаться на то, что мы одиноки. Мы теряем право жаловаться на то, что у нас нет друзей, что у нас нет ближних. Господь подчеркнул, что искать ближних – это эгоистический принцип. Это желать, чтобы они воздали мне добром, чтобы они восполнили все мои нужды. Это чистой воды эгоизм. Божественный принцип – ты стань другом, ты стань ближним. Вот это правильно. Вместо того, чтобы искать себе спонсоров, сами станьте спонсором, сами станьте ближними. И что же значит конкретно быть ближним? Я хотел бы вот на четыре момента обратить внимание очень коротко. Прежде всего, мы видим в этой истории, что быть ближним значит иметь сострадательное сердце. Сострадание – это готовность разделить страдания других людей. Так вот, сострадание – это значит страдать вместе. Священники и левиты показали, что у них этого сострадания нет. Равнодушно посмотрели, как этот парень задыхается, как стонет, утратив сознание. Это не наша история, они ушли дальше. Их сердце не содрогнулось от жалости. Так вот, они были очень прагматичны в своих отговорках. этот страдалец не является моим ближним, и они могли бы сказать, не мы заварили эту кашу, у нас нет мобильника вызвать скорой помощи, мы опаздываем к своим семьям после долгого служения в храме, не потащим же мы этого беднягу на себе, у нас сил не хватит. А вот самарянин, он был действительно прагматичен в своем сострадании. Вы знаете, Бог заповедует нам, чтобы мы были сострадательными. Вот в книге Захарии 7:9 сказано, так говорил тогда Господь Саваоф, производите суд справедливый, оказывайте милость и сострадание каждый брату своему. И, конечно, дорогие друзья, апостол Павел, все Священное Писание подчеркивает ту же самую идею. Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Мы должны быть такими сострадательными. Тем более у нас есть великий пример, наш Господь Иисус Христос. Не было на свете никогда человека более сострадательного, чем Он. Вы помните, Христос имел сострадание к людям, которые лишены были евангельского наставления. Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея. «Видя толпы народа, 9:36, Он жалился над ними, потому что они были изнурены, рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». И вот этих людей Господь стал учить. Об этих людях Он попросил учеников молиться, чтобы Господин жатвы выслал делателей на жатву свою. У Христа было необыкновенное сострадание к тем, кто болел. «И выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их». Дорогие друзья, Христос не относился равнодушно ни к одному больному человеку. Ведь сострадать – это страдать вместе. И вот мы сегодня вспоминаем вечерю Господню. Ведь когда Христос занял место на кресте, Он воспринял на Себя человеческие болезни, потому что Его тело болело, страдало. И Он действительно может сострадать больным. Христос имел сострадание к тем, кто понес утрату. Мы читаем, увидев женщину, вдову, потерявшую единственного сына, Лука 7:13, Господь жалился над нею и сказал ей, не плачь. И особо Христос сострадал грешникам. Когда к нему принесли расслабленного, то он сказал ему в первую очередь, чадо, он вот таким нежным словом его назвал, чадо, прощаются тебе грехи твои. Или помните, как он пришел в Эфес, да там больной оказался, 38 лет парализованный. И Господь именно к нему подошел и спросил его, хочешь ли быть здоровым? Христос сострадал грешникам. И этот человек, о котором я упомянул, он страдал из-за своего греха. Потому что, исцелив его, Христос ему сказал, не греши больше, чтобы с тобой не случилось чего хуже. Христос сострадает грешникам. И быть ближним, значит иметь вот это сострадание к нужде человека. Будь она духовная, будь она физическая, будь она психологическая нужда. Второе, быть ближним, значит преодолеть барьеры, которые мешают проявить сострадание. Посмотрите, сколько барьеров было у священника, у левита, певца храмового хора. О, столько проблем с этим человеком мы оберемся. Зачем нам это нужно? Нужно его перевязать. Может быть, одежду нужно свою как-то вот порвать, чтобы его раны перевязать. Ведь бинтов с собой никто не носил. Действительно, много хлопот. Да и у этого самарянина тоже были, знаете, очень серьезные барьеры. Во-первых, этот человек израненный был евреем. Он был человеком чуждой национальности, чуждой веры, чуждой культуры. И вы знаете, иудеи и самаряне находились в вековечной вражде. И что было плохо для иудея, то было хорошо для самарянина и наоборот. Вот здесь как раз бы и время для самарянина, знаете, ну, упиваться злорадством. Вот так и надо тебе, еврею. Ну и страдай здесь. Одним евреем меньше, это чище будет воздух. Дорогие друзья, нет. Этот самарянин, на удивление, уничтожил все эти барьеры своим благородным поступком. И он показал, что действительно в проявлении милосердия не должно быть никаких барьеров. Дорогие друзья, вы знаете, мы живем в мультирелигиозном обществе. У людей разные обычаи, разные веры, разные убеждения. Иногда мы готовы помогать только своим. Правильно, в первую очередь мы и должны помогать своим. Но не должны забывать об окружающих. Если вы видите нужду ваших соседей, будут ли они мусульманами, католиками, православными, пятидесятниками, неважно, вы должны помочь. Для вас не должно существовать барьеров в этой области. И мы живем в греховном мире. Знаете, иногда вот греховность людей является для нас таким барьером, и мы не хотим общаться вот с этими нечестивыми людьми. А ведь нужно. Мы должны видеть душу человека прежде всего. В-третьих, быть ближним значит проявлять деликатность в обращении. Посмотрите, что делает самарянин. Как он очень осторожно обрабатывает раны несчастного, возливая вино, это было таким для самарянина дезинфицирующим средством, затем масло, которое смягчает раны, способствует их заживлению, он перевязывает этого несчастного. И я думаю, он это делает не грубо. Он не хочет причинить лишней боли несчастному, который и так страдает. И он его осторожно на осла водрузил и сам идет пешком, сопровождая этого человека в больницу. Дорогие друзья, вот эта осторожность в обращении так нужна нам. Без нее не может быть понятия «милосердный самарянин». Знаете, Христос предупреждает нас, чтобы мы своими словами, поступками не дали повода к преткновению и соблазну. Я недавно одного человека на улице повстречал, мы с ним беседовали, он так немножко подвыпивший был, вот, но все-таки соображал. И я говорю: слушай, тебе нужно ходить в Дом Божий, в какой-то Дом Божий. Я говорю: а вот знаешь, есть улица Перекопская, это Маленные Баптисты, что ли? Ну да, я говорю, это церковь Иванско-Христиан-Баптистов Преображения. Приходи туда, там толковые вещи говорят, для тебя будет полезно. И он меня спрашивает: а такой-то ходит к вам? Называет имя и фамилию. И, к сожалению, я этого человека знаю. Хотя он не член церкви, но он сюда ходит. С женой развелся, водочку. И говорит: а я христианин верующий. И я понял, что вот этот пример, он подсек мое свидетельство. Потому что этим самым человек сказал: ну, что я туда пойду? Там такие же, как и я, ребят. Андрей Дементьев писал: жизнь нуждается в сострадании. Наши души, как топоры. Слишком многих мы словом ранили, позабыв, что слова остры. Если вы хотите быть деликатными, если вы хотите быть милосердными самарянами, пожалуйста, будьте очень-очень осторожны с людьми. Не пораньте их, не дайте им плохого примера в вашей христианской жизни. И, наконец, быть ближними значит иметь жертвенное сердце. Посмотрите, самарянин пожертвовал ради спасения этого человека и своим имуществом. Он потратил вино, потратил масло, потратил одежду, потому что ему нужно было чем-то перевязать, и вот, вероятно, из одежды он и делал эти бинты. Он пожертвовал время, пожертвовал деньги, поместив этого человека в гостиницу, он заплатил за его пребывание там. Я пообещал, что на обратном пути он возместит другие издержки. Вы знаете, мы хотели бы быть ближними, ничего не потратив, кроме, может быть, ну, таких дежурных слов, о которых апостол Иаков говорит. Вы скажете брату своему, у которого нет дневного пропитания: ну, брат, благослови тебя Господь, грейся, питайся, ужинай, отдыхай. А у этого человека нет ни ночлега, нет ни ужина. Яков говорит, что польза в ваших словах? Ваше дело, ваша вера без дел мертва. Я думаю, для нас это очень важный пример. Братья и сестры, милосердие обязательно чего-то будет нам стоить. Бесплатного милосердия не бывает. Готовы ли мы вот на жертву? Вот сегодня, когда прозвучала вот эта весть о том, что верующие в Синвале, в этом разрушенном практически городе, они не имеют угла, где им собраться, где им утешиться, где преклонить голову. И вот как хорошо мы сделали, что сегодня все мы стали в одночасье милосердными самарянами. Мы не только помолились бы за эту церковь. Нет, мои дорогие друзья, мы что-то сделали для того, чтобы эта церковь могла иметь свое здание. Слава Богу за вас, слава Богу. Вы знаете, мы сегодня вспоминаем страдания Иисуса Христа. Ведь Христос, который сказал эту удивительную притчу о том, что ближними должны стать мы в первую очередь другим людям, этот Господь не только проповедовал об этом, Он Сам исполнил то, к чему Он призывал. Он не стал выискивать среди рода человеческого ближних Ему, людей, которые бы во всем Его понимали, людей, которые бы соответствовали Его интеллекту, людей, которые бы мир воспринимали душевно, как воспринимал Он. Он не избрал тех, которые бы Ему, знаете, сотворили интересные окружения, были остроумными, приятными собеседниками. В глазах Сына Божия все были не только примитивны, но ужасно греховны, ужасно эгоистичны. И если бы Господь решил подобрать себе действительно друзей, равных Ему Он бы никого не нашел. Но Господь не искал ближних себе. Он принял решение, я стану ближним для каждого человека. Он сказал людям, и когда буду вознесен от земли, всех привлеку к себе. Всем стану ближним. И вот сегодняшний вечер, эти знаки, хлеб и вино, они говорят тебе и мне, что Христос к нам стал ближним. И Он стал ближним не на словах, Он принес великую жертву. Он принес жертву себя самого, свое тело, свою драгоценную кровь, свою волю, всего себя отдал нам. Он пережил эти тяжкие страдания, чтобы приблизиться к нам и чтобы нас спасти от вечной смерти, чтобы нам дать вечную жизнь. Дорогой друг, какое утешение ты найдешь вот в этом факте, что Иисус стал твоим ближним. Это значит, если ты страдаешь, Он склоняется рядом с тобою. Если ты переживаешь, Он вместе с тобою. Если ты одинок, Он разделяет твое одиночество. Если тебе нужно принять какое-то решение, Он с тобою, чтобы тебе помочь в этом. Он твой ближний, Он твой помощник. Приди к Нему. И мы, искупленные от грехов люди, мы должны вспоминать и благодарить Христа за то, что Он таким стал для нас, нашим ближним, и что Он нас призывает сегодня совершать это великое служение. Да благословит Он нас в этом. Аминь. Помолимся. Господь наш, мы сердечно благодарим Тебя, что Ты действительно стал нашим ближним. За нас Ты пожертвовал самим собою, Господь, и Ты дал нам не временное облегчение в наших невзгодах, не временную помощь. Ты дал нам постоянно себя самого. Господь, благодарим Тебя, что Ты наш друг, что Ты наш врач, что Ты наш спаситель, искупитель от наших грехов. Благодарим Тебя, Господь, что Ты дверь, ведущая в вечную жизнь. Ты являешься радостью. Ты являешься всем для нас. Благодарим Тебя, наш милосердный Господь. И мы просим Тебя, дай нам дорожить Тобою, Твоей необыкновенной близостью к каждому из нас. Помоги нам отражать Твои качества в этом падшем мире. Помоги нам быть озабоченным не поисками ближних, но самому быть ближним и ко всем, кто испытывает какую-то нужду. Господь, удали от нас эгоизм, удали от нас поиски своего. Ведь Ты приходил на эту землю не для того, чтобы Тебе служили, но чтобы послужить другим. Господь, пусть это качество живет в нашем сердце, возрастает. Господь, пусть в этом мы самым полным образом уподобимся Тебе. Благослови нас сейчас приступать к вечере. Господь, освяти всех нас во имя Твое. Аминь. Пожалуйста, садитесь, мы откроем гимн номер 420. Гимн номер 420.